Дорогие братья, сестры, дорогие друзья, кто из нас, читая о жизни Христа, не задавался вопросом, почему духовенство, религиозные люди того времени не захотело признать его Мессией? Я именно это слово использую, не захотело. Почему? Доказательства были, чудеса еще какие. Но за их дискуссиями и столкновениями стояло гораздо больше, чем просто соблюдать или не соблюдать определенное предание. И об этой причине их столкновений или противоречий, и как это касается нас лично, я сегодня хотел бы говорить. Я прочитаю из Евангелия от Матфея, 9 глава, с 14 по 17 стихи. «Тогда приходят к нему ученики Иоанна и говорят, «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». При беглом таком взгляде на этот отрывок смысловой сразу видишь, кроме вопроса учеников, три таких аналогии или ответ в трех актах, я бы так сказал. Жених, одежда и вино. Христос всегда отличался оригинальностью и нестандартным таким ответом. И читая этот текст, я думал об этом, о чем же эти сравнения. Что Христос считает несовместимым, как мы сейчас увидели? Что здесь новое, а что здесь старое? И если немножко взять шире контекст всей главы, то в начале главы мы видим, что Матфей демонстрирует власть Христа прощать грехи, исцеление расслабленного. Далее, потом на собственном примере он рассказывает о том, как Господь, его мытаря, к нему вошел в дом, и прощает грехи даже такого грешника, как мытарь. И после таких сенсационных явлений, а это действительно была сенсация, прощение грехов, обед с мытарем, напрашивается естественный вопрос, как это вообще возможно? Учитель Христос был таким среди людей, как его признавали, и такое делает. И вот в ответе Христа ученикам Иоанна Матфей показывает нечто большее, чем просто ответ, почему они не постятся. И он дает ответ, каким образом возможно и прощение грехов, и нищета духа, и такая власть в его действиях. И с каждым вот этим сравнением ответ все глубже и глубже становится. Первое сравнение – это ответ, что есть такое вообще настоящий пост. Второе, он идет дальше и говорит о несовместимости настоящего поста с их системой координат, в которой они находились, религиозные. И третье, я вижу, что это несовместимость нового образа жизни в рамках их религиозной системы и реальности. Я вас прошу сегодня смотреть на эти аналогии не как на сухой диалог со странными какими-то такими сравнениями, а на возможность увидеть стержень учения Христа и учения духовенства того времени. Я хотел бы сегодня об этом и говорить. И показать, как это непосредственно касается сегодня и нас. Итак, обратите внимание на то, как вопрос учеников Иоанна демонстрирует, в первую очередь, их образ мышления. 14 стих. «Тогда приходят к нему ученики Иоанна и говорят, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся». Первое, что бросается в глаза, это тип вопроса. А почему они не постятся? А почему они срывают колосья? И так далее. Да? Почему? Вот этот вопрос «почему» вам где-то доводилось слышать? Возможно, дети вас спрашивали. Возможно, пастора молодежь спрашивают «почему там, а почему не там?» Это первое, что бросается в глаза, для меня лично бросилось. И я думаю, что этот вопрос, он многое нам открывает о самих учениках. Что мы у них узнаем? Во-первых, этот вопрос был не попыткой научиться. Они не спрашивают: «Господь, как?», а они выражают несогласие с Христом, с поведением, как по мнению учителя, он должен, не должен так поступать. И он недостаточно уделяет внимания дисциплине и правилам. Иначе бы они его не сравнивали с собой. То есть такой посыл: ты учитель, и такое позволяешь. Второе, что я вижу в их вопросе, это они сравнивают себя с другими и оценивают свои дела, оценивают себя на основании своих дел. И действительно, в их системе человек определял свою праведность по определенной шкале и потом ее так вот примерял к другим. И с более духовными он ведет себя заискивающе, лицемерит, а с простыми людьми, возможно, он позволял себе какое-то такое чувство превосходства. Вот, мол, я столько всего делаю. И, конечно же, у таких людей картина вот, религиозного мира, она просто разрывалась, когда они видели такие вещи, как прощение грехов, обед с мытарями, общение с грешниками. Это было не в их системе. И еще о чем мне этот вопрос говорит, это о том, как минимум о том, что они не понимали суть того, что они делали. Каждый раз, когда я слышу вот вопрос, почему им можно или почему они это делают, а мы должны то-то или то-то, это, скорее всего, человек не понимает смысла того, что он делает. И это его тяготит. И это для тех учеников это было одно из сотен правил, за которым совершенно потерялся смысл, осталась одна лишь форма. Но если немножко исторического контекста, то пост в то время был нормой, одним из трех проявлений ортодоксального иудаизма. Вторые были милостыня и молитва. И действительно, пост он занимал важное место в их жизни. Праведность их строилась на дисциплине этой самой. Но проблема в том, что между их постом и духовной реальностью не было никакой связи, о чем мы сейчас дальше увидим. И Христос в своем ответе первым делом возвращает их в эту реальность и говорит, другими словами, не время постам. Пост неуместен. 15 стих. И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. В ответе Христа я тоже много вижу интересного. Первое, он не осуждает их мышление, он не говорит, что с вашим духовным состоянием, что с вашей духовной системой и так далее. Он спрашивает. Вы сами подумайте. Осмысленность действий – это черта Христова учения. Ты должен понимать смысл в своих поступках. Проверяй, задавай вопросы, проверяй, во что ты веришь. Потому что бездумная религиозность – это черта сектантов и черта законников. Мы должны понимать смысл наших действий. Он спрашивает, но по умолчанию он как будто бы понимает, что они должны знать значение поста. Ну, что такое, собственно, пост? Или зачем он нужен? Суть поста, если очень коротко, то это смирение себя. Для чего? Для двух вещей. Первое – согласиться с волей Божьей и ее понять. Понять и согласиться с волей Божьей. Любой пост без этих двух элементов – это обычная голодовка. И пока ученики были со Христом, им не было нужды стараться понять волю Христа, потому что вот он, Бог. Они могли познавать волю в его присутствии. И действительно, Христос сравнивает этот период с брачным торжеством, в котором не было места никаким печалям. В те времена свадьба проходила 7 дней, и жених назначал своих лучших друзей с сынами чертога брачного, ответственными за эти мероприятия. И, конечно же, празднование свадьбы не было для них временем печали, а большой радости. Но смотрите дальше. В следующей аналогии Христос идет дальше. 16 стих. «И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже». В следующей аналогии Христос за их вопросом вскрывает систему их убеждений. Но, чтобы понятно было эта аналогия, ткань в те времена были в основном из шерсти и льна. И та, и другая садилась после стирки, сжималась. И если к старому платью, у которого уже очередная стирка не вызывала усадки, вдруг пришивали лоскут из новой ткани, небеленой, то после первой же стирки эта заплатка садилась и разрывала еще больше старую вещь. Естественно, это было глупо, пришивать новую ткань на старую вещь. Он хочет им сказать этим самым следующее. Как новый вот этот лоскут не исправит ситуацию на старой вещи, так и правильный пост не улучшит и не изменит вашей ветхой религиозной системы. Правильный пост будет всегда в конфликте со всеми остальными убеждениями, которые тоже часть этой системы. Настоящий пост начнет все рушить вокруг. И кульминация ответа – это последний 17 стих. «Не вливай также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливает в новые мехи, и сберегается то и другое». Вино часто хранили сделанных шкур животных, и старые мехи, они уже были растянуты до предела, высыхались, становились ломкими, и, естественно, новое вино нельзя было хранить в таких старых емкостях. И только новые мехи могли быть тем самым подходящей, той самой емкостью, которая выдержит это вино. И Христос как бы говорит, что Он пришел не для того, чтобы свое учение поместить в рамки их оболочки фарисейских учений. И оно, его учение, никак не может вместиться. Он принес совершенно нечто новое. Другими словами, учение Христа и их учение человеческие, они несовместимы. Теперь, я думаю, пришло время перейти от этих аналогий к знакомству немножко с той реальностью, в которой жил Христос. Я думаю, это нам полезно будет понять тот мир вокруг него, религиозный мир, и понять вот эту разницу или контраст этих двух, что тут несовместимо было. И поможет понять суть, собственно, вот этих их постоянных дискуссий. Нужна нам немножко историческая такая справка. Откуда вообще все это началось? Когда иудеи вернулись из Вавилонского плена, это чуть больше 400 лет до Рождества Христова, книжник Ездра из книги пророка Ездры, мы это знаем, он собрал учителей, старейшин, духовных руководителей в специальной школе. Зачем он это сделал? Причина этому следующая. Для того, чтобы эти люди, как старейшины, они могли изучить досконально закон, который был дан Моисеем. Нужно понимать, что закон был не только 10 заповедей. 10 заповедей – это основной закон. Но общий закон состоял из 613 заповедей. Так вот, задача этих была учителей – изучить его и учить народ этим заповедям. Зачем? Чтобы опять не согрешить и не попасть в плен, как, собственно, только что и произошло. Все хорошо. Но когда умерло первое поколение этих учителей, пришло второе поколение. И их так называют школа раввинов, сафрим, ну, неважно, как их называли, суть в чем. Они начали создавать определенный забор вокруг этих 613 заповедей. В чем суть этого забора? В том, что каждую из этих 613 заповедей они стали расписывать, как нужно ее применять. И объясняли они следующее. Человек, который нарушит наши вот эти, вот это все объяснение, как их применять, возможно, он нарушит, но он зато сохранит и не нарушит эту заповедь, которая дана Моисеем. И вот этот забор как бы будет оберегать вот эти все заповеди. Это длилось на протяжении 400 лет и закончилось примерно 30 лет до Рождества Христова. Потом пришла другая школа, и вот все вот эти вот за 400 лет вот эти расписания всех этих законов, она их сделала, признаны были святыми, получили авторитет такой же, как и у Писания. Но как придать авторитет? Они сказали следующее. Говорят, что да, был писанный закон Моисеев, но был еще и устный. А что это за устный закон? Тот, который Бог сказал Моисею, но который он не записал, но который он передал Иисус Навину судьям, судья пророкам, пророки этой школе, и в итоге это все записали, но это устный закон. Поэтому он наравне с писанным. Собственно, к чему я это все вам рассказываю? К тому, что дискуссии Христа и фарисеев все время были столкновения именно на территории вот этого вот забора или, так сказать, вот этих вот предписаний или, другими словами, преданий. Это и называется предание старцев. Христос никогда не нарушил закон из этих 600 заповедей, но он не считал равноценным вот эти предания. И все время дискуссии были именно в этой сфере Христа и фарисеев. Ну, чтобы было понятно, что там за предание, я приведу один пример. Заповедь о субботе была принципом, да, суть которого в чем? Посвятить себя Богу на один день в неделю. Но люди решили сделать ее исполнимым и расписали в 1500 ее возможных ситуаций, как она может исполняться. Это все заучивалось, писалось и так далее. Ну, например, фарисеи в субботу охотно находились в Иерусалиме, принимали участие в субботних мероприятиях. Но иногда, если они жили не в самом Иерусалиме, а, к примеру, в Вифлееме, им нужно было возвращаться домой. Но по закону ты не можешь, Моисееву закону, проходить больше расстояния субботнего пути, там, примерно километр. А расстояние до Вифлеема 12, там, условно, 15 километров. Как быть? Но Моисей сказал, что в субботу нужно оставаться дома. И что это делает школа? Это школа этих раввинов. Они берут, говорят, а что, собственно, можно называть домом? И дают для этого очень простое определение. Твой дом находится там, где находится твоя собственность. Ну и хорошо. Тогда фарисей этот берет своих рабов в субботу после обеда, расставляет их на расстоянии 1 километра, так до самого дома, и идет от одного раба к другому, к своей собственности, потом к следующему, к своей собственности, и так до дома. Я к чему это говорю? Что таким образом мы использовали предание для того, чтобы нарушить закон Моисеев. Я бы подумал, что это тоже какая-то фантастичная история, если бы это не написал в своей книге один из уверовавших раввинов, который это все наверняка знал. Вот в какой реальности жил Христос, друзья мои. И видя то, как нарушается основной закон посредством этих преданий, это для него было, конечно же, очень горько. И кульминацией, наверное, этой описания, этой законнической системы дает сам Христос в 23 главе Евангелия от Матфея. Это, наверное, будет лучшее описание их симптомов. И я бы просто бегло некоторые моменты хотел бы отметить. То ж, как Христос характеризует их вот эту вот систему. Последнее слово о религиозных представителях. Он так начинает свою речь. «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Моисеево седалище – это была претензия на наивысшую власть учить людей. Они эту власть сами присвоили, добавляя человеческие правила к Слову Божьему. «Что они велят вам, соблюдайте, что говорят делать, делайте, по делам их не поступайте. Связывают бремена неудобно, тяжелые, неудобно носимые, возлагают на плеча людям, а сами не хотят и перстом двинуть». Христос не претендовал на власть книжников, но он говорит, чтобы поступать по их словам, но не по делам. Что происходит? Связываются бремена, то есть оказывается духовное насилие над людьми. Истина преподается без любви. Насильно требуется к исполнению. Это рождает, в свою очередь, формализм, лицемерие, человекоугодничество или бунт, непокорность и отвращение от истины такого рода. Все дела свои делают с тем, что видели их люди, ориентир на людей. Это естественное последствие навязанной тебе истины. Она не только не стала твоим убеждением, твоим мнением, но она еще и требуется к исполнению, поэтому она ненавистна. В результате исполняться истина будет только на виду людей. Я сейчас говорю об этом, но я думаю, вы уже чувствуете, как в сегодняшнее время очень часто можно впасть именно в это состояние. И я хочу, чтобы мы тоже уже сразу же себя проверяли. Далее. Вследствие духовные действия приводятся на количественный показатель. Раскрыли одежду, увеличивают там хранилище и так далее. любят превозглашать в пиршествах, председания в синагогах, приветствия в народных собраниях, чтобы люди звали «учитель», «учитель». В развитии закончится все закономерно. Духовное насилие рождает навязанную истину. Далее исполнение будет зависеть от мнения людей. Человек ориентируется на это. И мнение людей, одобрение людей – это очень мощный стимул. И с фарисеями именно так это и случилось. Они любили первые почетные места, а любили почетное к себе обращение. Все льстило их самомнению. И для этого им нужна была только большая еще власть. Дальше Христос говорит о том, чтобы мы никого не называли учителем, ни на кого не называли отцом, потому что один у нас Отец Небесный. И дальше идет такая серия «Горе вам» с 13 стиха, что «Горе вам, что вы, лицемеры, затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». Когда люди пытались найти вход в Царство Небесное, фарисеи им указывали на эту конструкцию, о которой мы вам сейчас говорили, об этих всех-всех-всех правилах. И это было все равно, что равносильно захлопнуть перед человеком дверь в Царство Небесное. Он это все видел. И религиозные лидеры очень часто являются самыми активными противниками Евангелия в данном случае. «Горе вам, что вы поедаете домы вдов, лицемерно долго молитесь». Духовными действиями прикрываются плотские действия, лицемерие. 15 стих. «Горе вам, что вы обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случается, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас». Грех фарисеев заключался в данном случае не в том, что они не пытались привести людей к Богу. Они пытались привести к фарисейству. И самая большая опасность, которая грозит любому миссионеру, в том, что он начнет обращать людей в секту, а не в веру. Или что он будет стараться привести в церковь, а не к Христу. В этом очень важный момент. 16-22 стихи, то, что они говорят, «Горе вам, что вы говорите, поклянется храмом ничего, а если поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые, что больше золота или храм, освящающий золото?» Путают причины и следствия. Как золото может быть важнее, чем храма? Как это речь о чем? А речь о том, что внутренность человека гораздо важнее того, что мы можем видеть. И люди, которые пытаются людей изменить других, часто их внешний вид, нужно понимать, что это проявление внутренности. И в первую очередь надо работать с внутренностью. 23 по 4 стих. «Дают десятину с мяты, аниса и тмина, но оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру». Концентрация на незначительном в ущерб важнейшему. Желание исполнить заповеди до мелочей – это хорошее стремление. Но если служение становится важнее, чем люди, это сравнимо с отцеженным комаром и поглощенным верблюдом. Например, христианин едет на собрание, его попросили заехать по пути и забрать старичка в церковь. Но ради того, чтобы не опоздать, он отказывается. Вот наподобие что-то с этим. С 25 по 28. Забота о внешнем и игнорирование внутреннего. С 29 по 36. Претензия на невиновность, пролитие крови. И без перемены образа мысли бесполезно отмежевываться от преступлений отцов. Последние три стиха, друзья мои, это апофеоз речи или боли Христа, которую он испытал, видя все это. Я бегло так прохожу, но я хочу прочитать эти три стиха, последние. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья свои, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст». Друзья мои, это слова Христа, которые он сказал, совершенно четко представляя, что будет происходить в этой местности через каких-то там 40 лет, может меньше 40 лет. Какие начнутся происходить здесь ужасы, которые несопоставимы с Холокостом, о котором мы сегодня знаем. О этих концлагерях, о которых мы знаем, разрушение Иерусалима, все те ужасы, которые люди переживали во время блокады, вы об этом можете узнать из литературы. Это было невероятно. Потеря государственности почти на 2000 лет. Народ уходит в рабство, продают его по всему миру. Это был кошмар, это был ужас. И Христос, смотря на это, он не мог смотреть это без слез. Он заканчивает последние слова со слезами о том, к чему приводит эта старая система, в которой акцент идет на дела, на исполнение дел и жизнь ради внешности. Вот это вот, наверное, была кульминация вот этой старой системы. Но я хотел в двух словах сказать немножко о сути Христова учения. С приходом Христа люди почувствовали что-то совершенно новое. Народ, написано, дивился учению Христа. Фарисеи дивились его власти. Это их беспокоило в первую очередь. Но, что принципиально важно, от тысяч правил все свелось к двум. Возлюби Господа и возлюби ближнего своего. Эти два принципа были в основе закона, собственно, который и двигал все, задавал направление. И поэтому Христос и часто говорил о том, что «любите меня, соблюдите мои заповеди». Какие заповеди? «Люби Бога и ближнего». И, конечно же, фарисеи, слушая его, не могли принять эту мысль. Как? Сотни лет мы это писали, все эти расписки сделали. И тут вы говорите, что к двум заповедям. А что со всем этим остальным? А что, собственно, такое был закон Божий? Что это вообще такое было? На первый взгляд, это набор можно-нельзя, хорошо-плохо. Но откуда взялись эти предписания, что хорошо, что плохо, что критерий? Друзья мои, закон Божий – это всегда Божий характер. Это все до единой заповеди отражают его личность. И, другими словами, это просто как подсказка. Хочешь меня узнать, посмотри на закон мой. И единицы на протяжении истории, которые могли увидеть в законе Божьем именно Бога, такие как псалмопевец 118-го псалма, такие как Давид, другие пророки. Суть была закона не в том, чтобы запретить можно-нельзя, а в том, чтобы привести к личности и открыть как-то себя. Первый закон, возможно, первый класс богопознания. Не убивай, не прелюбодействуй, не око за око, но ты хочешь больше Бога познать, ты идешь дальше. Следующий класс – не делай зла ближнему своему. Потом дальше идешь – люби ближнего, как самого себя. И в конце Христос говорит – люби ближнего как? Как я возлюбил вас. Поэтому любящий другого исполнил закон. И главная миссия Христа была в том, чтобы открыть Бога. И в конце он молится Отцу своему и говорит: «Я открыл им имя Твое, и я открыл им Тебя». И когда его Филипп спрашивает: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». И он с таким, Христос немножко чувством, наверное, говорит: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Это моя миссия была – показать вам Отца». И это принципиально именно в учении Христова, это именно стержень привести человека к Богу. Как богопознание влияет на человека? Сейчас мы в предыдущей проповеди слышали о любви, о еще некоторых вещах, но я хочу сказать, что человек не способен любить, он не сможет любить, он не сможет очищаться, не сможет ненавидеть грех, не сможет вести святую жизнь, если он не будет познавать Бога, не будет с ним соприкасаться, с этой личностью. И без приближения к Богу не бывает никакого ни духовного роста, ни освящения, только выученные правила. Мы можем усвоить только образ жизни христианский, манеры. Особенно это сложно тем, кто с детства, это настолько все уже усвоено. Но встреча с личностью – вот что является центральной и важной мыслью учения Христа. Посмотрите, какое кардинальное различие учения Христа и учения фарисеев, их основы. И подвести, если итог, то процесс богопознания, он составляет собой два одновременных процесса. Это процесс познания Божьего характера и рост в познании глубины своей греховности. И мы не сможем расти в одном и замедлиться в другом. Есть люди, которые говорят: «Я познаю Бога». но он не видит себя, насколько он грешный, но это значит, он его и тоже не познает. Потому что если, как только вы начали себе нравиться, вы остановились в богопознании. При этом вы можете очень много знать о Боге, но не знать Его. И разница между этими двумя системами не в новом посте, конечно же, была. Разница совершенно в другого отношениях с Богом на личном уровне. И Бог обещал через пророков, что Он изменит образ мысли в будущем через приход Христа, через Его миссию, где от тысяч правил и преданий мы в итоге пришли к личности. И в заключение я хочу сказать, что люди, как и тогда, так и сегодня, часто основывают свою праведность на каких-то делах, исполнении дел. И проблема-то не в том, что правила плохие или не нужно делать дела. Часто проблема в том, что это вытесняет суть нового периода отношений с Богом. И мы знаем сегодня о разных запретах, в некоторых сектантских кругах, я бы так сказал. Но что я хочу сказать, что все наши ограничения, которые не ведут нас к познанию или к близким отношениям Бога, обязательно приведут нас к религиозной гордости и самоправедности. Это важно понимать, что все наши ограничения должны вести к близким отношениям Бога. Это имел в виду Христос, когда говорил о старом и новом. Или номер один будет развитие отношений с Богом, или главное будет соблюсти формальности для спокойствия совести. И, друзья мои, больше всего мы нуждаемся не в новом правиле, а в том, в практике сильных отношений с Богом и в тех, кто бы нам показал, как это сделать. У меня поэтому один большой призыв для каждого из нас, в том числе и для меня. Пусть наша цель будет эти развивающиеся отношения с Богом, чтобы мы были в числе тех, кто следует учению Христа. Аминь.